Я думаю, что для каждого из нас Всевышний очень тонко и заблаговременно, скажем так, подготавливает наши пути. Готовы мы потом идти по этим путям? Не готовы, это уже наш выбор. Но пути подготавливаются. И сейчас я, смотря, так сказать, назад за 50 лет пути, где началось какое-то осознанное движение, мое личное, то я думаю, что и до этого было все подготовлено, но в любом случае еще вот надо начать. Я начну с такого неожиданного момента, что после того, как я кончил институт и был злостным атеистом, со мной произошло одно событие, которое меня очень поразило, удивило и заставило задуматься о том, что мир уж не такой же материальный, как мне кажется. Мне придется упустить многие имена, поскольку это может касаться других людей, не только меня. Так я скажу, что как-то неудивительно, первый, так сказать, толчок Богу, меня к толчку Богу подтолкнуло меня не что иное, как темные силы, магия, если можно так выразиться. Я был в одном месте, где попал в общество, которое такое высокоинтеллектуальное, с золотой такой молодежью, скажем, люди. И там был один человек, который поразил меня особенно. И вот когда после вечера, когда ушел вечером, он вдруг попросил меня остаться и сказал мне фразу, которая меня там, от которой я торопел. Он мне сказал: «Хочешь, я тебе погадаю?» Я не верил ни в гадания, ни во что иное. Ну, как бы интересно было, тем более услышать человека, который мне показалась личность незаурядная. И тогда я в первый раз, и на последний, надеюсь, присутствовал на сеансе, что называется, как называется это, гадание на кофейной гуще. Он меня просил выпить кофе. Потом перевернул чашечку, которую я попил, посмотрел на нее так, потом показал, попросил мне показать свою руку, посмотрел на линии с моей руки и стал мне вдруг говорить то, что... Почему вдруг? Потому что это было для меня неожиданно. Он мне стал говорить о прошлом моем, вещи, которые он точно не мог знать, и многие не знали. Сказал мне о том, что я где и что я, и дальше сказал мне о моем неком будущем, предсказав мне вещи, которые так и произошли в каком-то смысле. Но я, конечно, просто, у меня других слов оторопел, неожиданно. Еще более неожиданно мне вдруг попросил дать ему копейку за то, что он так сделал. Богатый человек. Я очень удивился, дал, конечно, эту копейку, а потом спросил его сына, почему должен был дать копейку. Он говорит: «Знаешь, этот человек действовал через темные силы, тоже вещь для меня новая в тот момент была. И чтобы тебя, так сказать, откупить тебя от этих сил, взять на себя ответственность, как бы, так я понимаю, он попросил у тебя эту копейку». И дальше он мне рассказал, что его папа на самом деле еврей, который обладал огромными силами. Но в какой-то момент произошло, что, опять же, должен упускать многие имена, что появился один человек необычайно духовного света, и еврей, который жил в то время уже еврейской жизнью. В то время я говорю о 70-х годах. И он по поручению тогда Любавического Рэбе должен был, этот человек, исследовать и узнать, что вообще осталось в Советском Союзе от еврейства, и найти людей, которые бы могли бы что-то преподавать. И вот этот человек, он сам был в Москве, он был очень известный человек, известный во многих кругах, он был академиком, академик многих иностранных академий, почетный академик, понятно. И он приехал к этому человеку, о котором я говорю, и предложил ему, он сказал, что я знаю, что ты можешь очень много, ты можешь там увидеть предыдущее воплощение, побывать в любой точке мира, на земле, под водой, где хочешь. Но я тебе могу открыть что-то наиболее высокое и чистое, и не просто какие-то там силы. магические, скажем, а могу помочь тебе пойти очень светлым путем, но у меня к тебе есть одна просьба, которая заключается в том, что, чтобы ты помог нам узнать адреса и фамилии людей, которые могли бы помочь возрождению еврейства, и передать мне, ну, потому что речь шла о том, что ты будешь передавать мне телепатией. Этот человек отказался не потому, что он не хотел этого, а потому что он боялся КГБ. Хотя речь шла о телепатической передаче. Ну, и после этого у него так, произошли какие-то события с этим человеком. И не столь светлые, как могли бы было ожидать. И в какой-то момент он умер, а мой товарищ, который рассказывал мне, что у этого человека его родная сестра была, только жила здесь, в Израиле, и у него не было особой связи, она после смерти папы, то есть папы моего товарища, то есть ее брата, она вдруг позвонила из Израиля, тогда 70-е годы позвонить Израилю, что-то это было, это вот, и сразу спросила моего товарища, что с папой. Мой товарищ не хотел рассказывать о том, что папа ушел, а она говорит, знаешь, она тоже совершенно нерелигиозный человек был, но у нее там были, как в этой семье, способности у всех у них. Она говорит, знаешь, у меня вот был сон про папу, и я тебе о нем хочу рассказать. И она рассказала ему такой сон, что вот ее брат стоит в болоте с большими двумя чемоданами, и обращается к ней, она стоит на берегу рядом с болотом, и говорит, помоги мне отсюда выйти. Она говорит, а почему ты сам не выходишь? Она говорит, а мне мешают эти чемоданы. Она говорит, так брось их. Она говорит, не могу, это моя жизнь. И кончился сон. Вот так это было. В любом случае, после того, что я как-то пережил, что есть что-то иное, кроме, так скажем, материального плана, я активно заинтересовался. В то время было очень популярно йога и всякие восточные учения. И хотел, значит, подобраться, узнать что-то, как и что, и где, заинтересовался бы. Но не было же никакой литературы, в Советском Союзе все же было скрыто и закрыто. И не было, ну, у меня, в Советском Союзе, не было, я жил в Кишиневе тогда, не было никаких возможностей. Пока мне кто-то вдруг не сказал, что ты знаешь, вот ты живешь в столице республики, а в каждой центральной библиотеке Советской Республики есть некий атлас всех книг, которые приходят в Советский Союз, без перевода. Но их можно заказать и прочитать, если ты знаешь тот язык. Ну, к тому времени я учился сначала в школе много лет, потом в институте, английский, который я должен был сдавать. Я, конечно, знал, с трудом сдал на четверку, чтобы получить красный диплом. Но на самом деле ничего не знал. И вот тут я увидел интересную вещь, которая со мной произошла, что в течение двух с половиной недель я выучил английский. Ну, как выучил? Я читаю его свободно, без перевода, мне не нужны книжки. Ну, говорить и там, понимать, если кто-то говорит, то ничего не могу. Вот как я выучил, потому что я заказал книги, увидел много книг, которые меня интересовали, философия, религия, мистика. Я заказал, эти книги пришли, а как их прочитать? Они все были либо в микрофильмах, либо просто книги как таковые, но их читать нет. Я из страстного желания узнать, что же за всем этим стоит, хотя у меня было, я и работал, и многие делами занимался, всякими вещами, я умудрился за это время выучить английский и читал его совершенно свободно, помню, за 100 страниц в час прочитывал философских текстов, меня это никак не смущало. И это мне вообще подало такую мысль, что как бы языки, вообще любая вещь, она учится не сколько механически, как обычно обучают, или как пытаются часто обучать. А вообще для этого необходима некая психическая настроенность. Когда она есть, человек может, как говорится, горы сдвигать. Но в любом случае я занимался, как я думал, не только думал, а так это было, очень успешно йогой и медитациями, и как бы преуспевал, как я думал, пока не наступил один такой необычный момент. Ко мне попала одна какая-то брошюра какая-то, тоже сам издат, напечатанная там по поводу еврейской темы. И меня это как бы почему-то задело. Она была написана, ну, как бы, не очень на высоком уровне. Но вот именно тема вот еврейства меня как бы очень-очень сильно задела. Теперь к еврейству у меня, кроме как сильных сионистских тенденций в моей семье, то есть от папы и мамы, я, в принципе, ничего не знал. Я помню, что мой папа ходил там иногда по шаббатам в Бет-Кнессет, ну, конечно, в Йом-Кипур, как все евреи тогда ходили в Йом-Кипур, конечно. Вообще, в основном, так бы жизнь наша была довольно далекая от еврейства. Хотя мои родители родились оба на севере Молдавии, каждый в своем там, кто в Капреште, кто в других там, в еврейских местечках. И это было еще 30-е годы, 20-е годы. Мама рассказывала, что к ним приезжали из Израиля какие-то посланцы, тогда это была Палестина, какие-то посланцы, и их агитировали приехать в Израиль, и они все подписались, и учились как бы сельскому хозяйству, и там пели песни какие-то, как мама вспоминает. Потом оказалось, что это Шумер Ацаир, это были ребята, хотя они там все были внутри, все были харидимные, как бы все соблюдали шаббат, все было это вот. Ну вот, были охвачены этим новым течением, это мама рассказала, а папа вообще интересно мне рассказал, что он был после, в конце войны, у него была возможность переезжать из страны в страну, он связался с какими-то евреями, которые ему обещали дать помощь, что если он сбежит из советской армии, что он сможет поехать в Палестину, и он так и решил. Но последний свой приезд, еще до мобилизации, когда он еще мог, будучи в армии, переезжать из одного места в другое, он приезжает в Кишинев, и его брат говорит ему: ты знаешь, вот есть такая девушка, очень интересно и прочее. Познакомился, папа увидел. Мама тогда была красавица, и папа на нее посмотрел, он был уже, ну, как бы, с ногами, руками после войны. Это же было чудо. Я уже не говорю о том, что он был уже и материально обеспечен, он делал какие-то гешефты, как говорится, тогда уже умудрился делать в армии, и будучи солдатом. И он сказал моей маме сразу, говорит: смотри, Нехама, у тебя есть 8 дней. Через 8 дней я должен уезжать последнюю, это вот, в армейское дело какое-то, что меня демобилизует, а значит, я, если ты мне скажешь сейчас нет, то я уеду в Палестину и, в общем, не смогу больше появиться. Если да, то я готов уже остаться с тобой здесь и дальше посмотрим, как будет наша жизнь. Ну, мама собрала большой совет, еврейский, конечно, такой выгодный жених со всех сторон. Она ему сказала «да», и, в общем, так они прожили многие-многие годы. Мама только относительно недавно, вот, 96 лет ушла, папа чуть раньше ушел, и вот родили меня, сестру, меня и так далее. И, в общем, у них всегда были настроения такие проеврейские. Что мне, кстати, очень мешало, потому что папа все время слушал «Голос Израиля», а поскольку его глушили, то он все время шикал на меня, говорит: ша-ша-ша, чтобы в доме было тихо, чтобы он мог слышать голос Израиля. Вот так это было, это все было мое еврейское образование. Как у многих евреев в тех местах, где я родился, где я жил, так было такое. Тогда, я помню, был анекдот известный, ходил, что двое евреев собрались, о чем-то говорят, подошел третий, говорит: я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. Это было как бы вот такая атмосфера. И в этой атмосфере моя сестра уезжает в Израиль, но, слава Богу, и здесь живет уже 50 лет почти, и замужем, и, соответственно, с детьми, уезжает в Израиль. Я тоже пытаюсь податься в Израиль, и мне отказывают, потому что у меня был допуск в институте, где я учился, у меня там было по моей специальности, которой я учился. Я разработчик ракет был, как бы, и, в общем. Хотя ни одного дня не поработал, меня к еврею, конечно, не допустили к этой работе. Ну, в общем, из-за своей учебы как бы была причина, почему мне могли отказать, и мне отказали. Я застрял на 10 лет в Советском Союзе. Ну, как бы дальше пошли события достаточно быстрые, изменили. И, как я уже рассказывал, я познакомился с одной книжкой, почему-то резко ей заинтересовался, другой книжкой потом прочитал, и я почувствовал какую-то необычайную тягу к тому, что я, значит, стал читать, и как-то к еврейским. Опять же, это все было очень как бы случайно, и случайно эти как бы статьи какие-то, все это был самиздат печатный, попадало ко мне, а я в то время уже настолько активно занимался йогой, и медитацией и прочее, что я помню такая история, которая произошла. У меня был друг, он был испанец. Его папа был из коммунистов Испании, которые оказались в Советском Союзе после 1936 года, 1937 года. И он родился в семье этой. И он, зная какие-то мои там способности, он мне предложил пойти помочь там, его сыну полечить его там что-то. Я, честно говоря, там что-то думал, что могу, но ничего особо, так сказать, как экстрасенсорных способностей не видел, не знал. А у него был сын старший, который, так я помню, он стоял за моей спиной и видел, что происходило. Я-то не видел, что происходило, а он видел и описывал. И вот он ко мне пришел, этот Висент его звали, говорит: «Ханох, что ты делаешь? Посмотри, какие у тебя есть возможности, какие у тебя есть способности, занимаешься йогой, и вдруг ты занимаешься какой-то религией, еврейством. Зачем тебе все это надо? Посмотри, ты можешь идти дальше и дальше и дальше». Я помню, что мне нечего было даже ему ответить. Я понимаю, что у меня что-то есть, но какая-то сила меня вела и очень настойчиво вела к тому, к тому, что я, как бы, скажем так условно, заинтересовался еврейством. И стал искать какие-то возможности. Ну, особой возможности у меня тогда как бы и не было, пока вместе не произошла следующая история. За эти 10 лет я успел, слава богу, жениться. И, как говорится, удачно женился. Очень даже, так я думаю. И поскольку моя жена жила с мамой больной, и она не могла ее оставить, то было решено, что я перееду в Одессу. Она сама одесситка. А они сами уже тоже были, у них их моей жены брат в Америке жил уже многие годы, и они тоже были уже как бы в подаче, что назывались. Тогда я, помню, сказал своей невесте еще, что давай вот мы поженимся, я готов переехать в Одессу, раз выхода другого нет. Но с одним условием, что когда-нибудь мы с тобой получим разрешение, мы едем не в Америку, а в Израиль. И так мы тогда договорились. Я не знал, что потом даже не будет даже разговоров об этом споре, все будет естественно. Но тогда как бы было. Моя жена тоже тогда очень интересовалась всякими мистическими делами, была включена в какие-то одесские там круги такого порядка. И, в общем, мы поженились. И через какое-то время, значит, через год у нас рождается сын, наш первенец. И тут я вспоминаю, что мой отец мне сделал, я родился в 52-м году, когда еще Сталин был, когда еще было решение уничтожить всех евреев, всех отослать в Сибирь. И, ну, я был младенцем, я тогда это, конечно, не знал. Но папа мне рассказывал, что он приходил домой, он не включал свет, потому что боялся погрома, и вот так тогда жили. Но все-таки папа решил сделать мне брит, и мне сделали брит. И когда я, значит, у меня родился мой первенец, я вспомнил, что если мне сделали брит, то надо и мальчику нашему делать брит. А переехать в Одессу даже не представлял, не знал, где быть кнессет находится. И вообще, как где найти моли и что-то. В таком духе очень я обратился к своей тёще, говорю: «Мария Давыдовна, идите в быть кнессет и принесите мне, ну, приведите человека, который там сделает обрезание». Так я и сказал. Она пошла, через какое-то время возвращается, говорит: «Что ты мне голову морочишь?» Я пошла туда. Мне сказали, что уже 20 лет никто в Одессе не делал ни одного брита. Так я сказал в Бет-Кнессете. А тогда же в Одессе жило официально 100 тысяч евреев, на самом деле было значительно больше. То есть мир был совершенно далекий. Но я как бы успокоился, потому что, ну, как говорится, анус рахман и патре, нет выхода. Так я подумал. И буквально через несколько дней моя жена говорит: «Слушай, у меня там есть подружка какая-то, давай подойдем с ней, должна какие-то вопросы решить». Ну, я ее пошел, проводил. Эта подружка, у нее был друг, муж у нее был моряк, и он привозил там ей, как тогда было, привозили всякие тряпки, все это продавалось, и у них было. Я зашел, смотрю, какая-то обеспеченная, как бы, с моей точки зрения, в то время, обеспеченная квартира, семья какая-то такая. И в тот момент я подумал, что вот я все и мучаюсь, ищу что-то. Я уже в отказе был 5 лет. И вообще на свой быт не обращая никакого внимания и так далее. Вот надо бы мне бы заняться какими-то материальными делами. Так я подумал. И буквально через несколько минут получил ответ на свою мысль. Мы вышли от этой подруги, поднялись наверх, туда, где есть театр одесский знаменитый. И вдруг мою жену кто-то окликает. Она оборачивается, смотрит на этого человека. И вдруг говорит: профессор! А что оказалось? Что эти два человека, тот парень, который окликнул мою жену, и моя жена, которая, значит, сказала ему профессор, на самом деле до этого последний раз встречались в возрасте, когда были в детском саду. А оказалось, что они оба были в санатории, а он уже, этот мальчик, был такой необычайно талантливый, необычайно способный. Его уже тогда в детстве прозвали профессором за его еще такой необычные способности. И вот этот парень, он на самом деле кончил МГУ, химический факультет, знал уже к тому времени чуть ли не 70 языков. И даже он потом рассказывал, что первый раз он оказался в КГБ, его вызвали, заподозрили, что он японский шпион, обедневший, тем, что он там писал объявление, что он преподает японский язык. Тогда это было очень в моде. Ну, в общем, этот парень оказался, он тогда он увлекся, скажем, как тогда говорили, иудаизмом, зажегся и так далее, и так далее. И поговорил со мной, с моей женой, со мной прямо там две минуты, он говорит: знаете что, вот рядом с вами, мы жили в самом центре Одессы, есть такая Греческая площадь, то же самое, то же. Я потом уже понял, что так, когда же Бог сделал, что мне даже не надо было нарушать шаббат. Вот там есть одна семья очень интересная, которая соблюдает, ну, мне это мало что говорил, что соблюдает, но он говорит, соблюдает еврейство, и они соблюдают шаббат. Может, вам будет интересно поехать, подойти к ним, посмотреть. Ну, нам было интересно, почему бы и нет, как говорится. И когда мы оказались в этой семье, а семья была тоже, он был сам кандидат физико-математических наук, что-то такое, или что он занимался ядерной физикой, она была тоже преподаватель, там английская, что-то такое такая. Но когда мы к ним попали, вдруг попал какой-то там средние века. Горели свечи, света не было такого, и там дети пели, они сами пели очень красиво, и вообще какое-то окружение, все быть было что-то невероятное. Единственное, что я понял тогда, что, ну, как бы есть какая-то, в хорошем смысле слова, есть какая-то магия чудесная в том, что это происходило. Ну, в общем, мы были в этой семье, сказали спасибо, они нас пригласили в следующий раз. В следующий раз я обращаюсь к своей жене и говорю: послушай, мы с пустыми руками некрасиво приходить. Давай мы что-нибудь приготовим. Что такое кашрут? У меня было такое же понятие, что такое шаббат. Никакого представления не имел. И мы, значит, моя жена приготовила там еду, а мы были, кстати, оба вегетарианцы, так, и тогда тоже были. И мы очень даже приготовили, может быть, даже достаточно кошерно в плане, может быть, посуду, что ни мяса, ни рыбы. Мы не ели. И принесли все это к ним. И вообще уселись, и вдруг я смотрю, нашего блюда все есть, нашего блюда нету. Я оборачиваюсь, смотрю, а блюдо стоит там на соседнем столике. Я говорю: что это значит? И говорит: ну, замялись, ну вот они, нам было тяжело объяснять, нам, что такое кашрут. Ну, в общем, кто хочет, может взять оттуда. И тут меня Йоцера задел. Я говорю: что такое? Мы будем кушать их, они наши кушать не будут, ничего не знаю. Встаем, уходим. Жена мне вцепилась, мне говорит: ну как, неудобно, некрасиво так себя вести. Я говорю: ничего не знаю, уходим. Все. Я не знал, что это нас спасло. Почему? Оказывается, это семья. К ним все время КГБ. Дело в том, что в то время было в КГБ, в еврейском отделе было 5 человек, и только 5 человек во всей Одессе соблюдали. И понятно, что было очень плотное, так сказать, наблюдение за их семьей, и много раз были обыски и прочее, прочее. И все время к ним подсылали каких-то соглядатаев, которые там под видом интереса к иудаизму хотели как бы разобраться, что там происходит. И они их очень быстро распознавали, потому что они видели, как человек вдруг ни с того ни с сего, как говорит, да, как интересно, хорошо, и что у вас, и так далее. И, но когда они увидели меня, что я порываюсь уйти, гневаюсь, то они поняли, что не из этих. И тогда они раскрылись нам, сказали, что знаете что, вот есть на самом деле, что называется, подполье в Москве, и мы там можем организовать, попытаться вам сделать брит, если вы можете туда, значит, добраться. Ну, конечно, мне захотелось добраться, только я стал чесать голову, как я доберусь, я работал, там был инженером электроника, у меня было как бы, да вот. И вдруг, это просто удивительно, как это просто, как спектакль какой-то разыгрывался тогда, буквально в ту же неделю после шабата, который это вот, в Москве был организован огромный выставка приборов, щипу роботов таких, именно специалистом, которых я был тогда в этой области. И из нашего центра, у нас был большой центр, там всякие в Одесске, должен был поехать директор и главный инженер. И вдруг один из них, уже не помню, кто заболевает, а между мной и там до директора и главного инженера было еще много разных инженеров разных уровней. Почему-то мне именно предложили поехать. Я думаю, что эту выставку организовали только для меня тогда, не знаю. В общем, я, конечно, поехал туда бы. И я сначала пошел покупать билеты, и мне сказали, что билетов нету, есть только в субботу. Я говорю, хорошо, я выясню. Потом, в субботу, мне ребята говорили, вроде бы эти новые наши знакомые, что в субботу не еду. Ну, толком я не знал, что происходит. Ну, я подошел к ним, они тоже были тоже новички. Они говорят, да, мы что-то слышали, что если там брит, то ради этого можно там нарушить субботу. Что-то у них тоже было такое смутное. Но, говорит, мы не знаем. Мы позвоним в Москву, мы выясним. Значит, добрались до Москвы, позвонили. Я говорю, мапит, что вы с ума сошли? Говорит, никто его встречать не будет, и нечего, даже если вы даже не готовы мы это вот. Я прихожу домой, говорю, слушай, Хана, вот такая ситуация, в общем-то, есть такая возможность поехать нам с тобой за счет государства сделать брит в подполье. А вот только в субботу есть билет. Меня жена посмотрела, как истинная одессит, говорит, ты сумасшедший, что ли? Пошла, купила коробку конфет, и с коробкой конфет пошла взять билет, и вернулась уже с билетами на наем решен. В общем, мы туда полетели, и там тоже произошел целый ряд событий. Я, правда, перепрыгиваю через многие события, невозможно все рассказать, как бы, но вот помню, как только мы прилетели, они поинтересовались, как мы женаты, вот что и что. Ну, я им рассказал, что моя мама очень хотела сделать хупу. И то вот, басов мы не сделали хупу, это, ну, так же обошлись без всего этого церемонии, как я тогда понимал. Он говорит, хорошо. И вдруг я смотрю, моей жены нет. Что такое? Куда она исчезла? Она сказала, знаешь, она вернется, не переживай. А что это сделать? Они решили сделать нам хупу. Но для этого невеста должна пойти в микву. И, в общем, они мою жену без моего ведома забрали в микву. Жена приходит мне и говорит, ты знаешь, что-то произошло неожиданное. Я говорю, что такое? Вот я вот была в таком каком-то бассейне, и там что-то произошло со мной, пережила, такой свет такая-то. Вот я говорю, ой, оставь. Холодная вода, усталая была. Конечно, приятно после этого выйти, и так далее, и так далее. В общем, жена не смогла меня убедить, что что-то произошло. И, значит, мы должны были сделать брит. А, у нас произошло сразу три вещи. Должен был делать брит, должен быть выкуп первенца, потому что был первенец наш сын. И заодно сделать хупу. Как известно, лом рабавин симха басимха, не смешивают все три вещи, но время было сжатое. И удалось сделать только две вещи. Это сделать хупу и сделать брит. А выкуп первенца не получилось, потому что потом уже Коэн объяснил, что за ним был хвост, и он никак от него не мог избавиться. И от этого хвоста, то есть КГБ так следил за ним, он решил вообще-то не светиться и не светить нас в это дело. В общем, я помню, что тоже там была история, как вначале Моэль пришел, увидел ребенка, он немножко проснулся, говорит, знаешь, боюсь. Если, говорит, его заберут в больницу и раскроется, что делал брит, это как бы увечье с точки зрения, как это называется, каких-то религиозных, эти вот, это мы все сядем. На этой почве нас всех посадят. Я говорю, смотри, у меня времени нет, я там неделя только эта самая выставка. А на выставку это очень смешно тоже. Я пошел на выставку, взял, отметил сразу приезд и уезд, взял какие-то там альбомчики, которые привез, и отметился, что я, значит, был. Это вся моя история с этой выставкой, которая была, этой продукции. И я говорю, ну мне надо же как-то делать. Он говорит, дальше попробуем через день-два. Приезжаешь через день-два, говорит, давай рискнем. Хотя сын был простужен. Значит, сделал нам пум, свадьба, это тоже было очень интересно. Я даже многим рассказывал, но как-то почему-то мне никто не подтверждал, что у них был такой опыт, но был, такой был очень интересный. Я даже вам расскажу, что я помню, что я стоял в центре комнаты. Это был, хотя было по-ашкенадски, но было внутри комнаты, конечно, нельзя было никак светиться нигде. И, значит, мою жену водили вокруг меня. Я закрыл глаза и вижу, как за ней идет такой шлейф. Такой, как я сейчас помню, как бы серебряно-золотой. И вот семь этих, они делали круги, эти, шлейф оставался. И вот эти семь кругов вокруг меня образовали, потом она встала рядом со мной, и вдруг эти круги в меня вошли. И тогда я понял, что мы поженились. Хотя уже год же были. Интересный опыт такой был. Да. Ну, в общем, потом был брит, тут же все, времени не было уже, пришлось сделать все сразу. Мой сын, конечно, воевал как мог, но, в общем, ему сделали брит все равно, хотя он был уже крепкий мальчик, как бы. Ну, в общем, брит сделали, слава богу, он зажил. Мы вернулись домой, как бы, и стали, как бы, чуть больше уже, как бы, интересоваться. И дальше произошла одна интересная вещь, которую мне там жена потом рассказывала, что я не обратил внимания, она мне говорит такая, что мы вот этого парня, который тогда нас пригласил впервые пойти к людям посмотреть, что такое шаббат, он предложил нам, чтобы у нас дома, мы жили сам в центре Одессы, чтобы к нам приходили люди, и он будет давать уроки по Торе. И с этого момента началось какое-то наплытие. У нас и до этого было много людей. Моя жена очень общительный человек, как бы, всеми. Вот. Но тут вообще началось. И каждый раз у нас сначала уроки, потом шабаты, и как-то все это стало быстро-быстро раскручиваться. Что потом у нас, значит, пока у нас не родился второй сын. Родился второй сын, и этот мне папа говорит, не-не, все. Все, никуда ты не поедешь, никуда в Москву, ничего, я тебе привезу Мойля, найду тебе его. И он нашел какого-то Мойля, старичка, который был там где-то в... где-то на Украине жил, сейчас забыл какой-то район, который... папа там, на самом деле мои родственники оттуда, старая память, уже не помню имена городов. В общем, он должен был его привезти, и я собрал своих друзей. А, я уже в это время ходил в Бет-Кнессет. И стал ходить, молиться уже как-то. Ну, немножко, только еще начинал. И я, значит, пригласил несколько стариков из Бет-Кнессета, которые там были, что вызвало большое неудовольствие моего папы. Он говорит, ты что? Говорит, он мне потом уже рассказал, я это не знал, что КГБ делало следующую вещь, что если какой-то еврей там что-то там должен был сесть, то ему предлагали вариант, смотри, вместо того, чтобы ты сидел там пару лет, если не за большое дело, ты будешь ходить в это время в Бет-Кнессет. И будешь нам стучать и доводить про всех, что там происходит. И следи, чтобы молодежь туда не попала. Он говорит, ты что, это зухеры, как и говорили папа мой. Говорит, а что они тебе тут же донесут на тебя, как ты можешь? Ну, я, в общем, ничего не ведая, это пригласил на восьмой день. Думаю, вот, уже на восьмой день, не просто как-то там сделаю по-человечески. И он не приехал. Приехал только через месяц. А что оказалось? У него были, это был человек пожилой еще, у него там за 80, у него были страшные страхи перед КГБ. И у него сердце его подвело, и он не готов был это вот. В общем, в результате потом он все-таки приехал через месяц, мы его встречали, а поезд пришел в Одессу где-то уже под сумерки. Я толком не знал, конечно, никаких там законов, ничего. Но где-то как-то мне слышалось, казалось, что брит надо делать только днем. Но я не был уверен в этом деле. А он говорит, давай быстренько пойдем, будем делать сейчас брит. Я смотрю, уже темнеет. А как бы его спросить, я понимаю, что он скажет, можно. А не спросить, вдруг нельзя. Но я не знал, как поступить. Потом мне в голову пришла идея, я говорю, знаешь что, быть, мы будем делать не будем, будем делать завтра. Он не хотел учиться завтра, потому что он очень боялся КГБ. Боялся. Ему надо было еще остаться потом ночь, другую, с ребенком, посмотреть, как, а вдруг его это вот застукает. Он поэтому хотел сразу сделать быт. Я ему говорю, нет, мы делать быт не будем, дождемся завтра и будем делать быт, как положено, потому что нельзя, хотя я не знал точно или нет, нельзя делать быт ночью. Он на меня смотрит и говорит, мы что, ангелы, что ли? Давай будем делать брит. Тут я понял, что я прав. И тогда я снова сблифал. Слушай, говорю, все оплачивал мой папа. Я говорю, знаешь что, вот тебе мой папа все платит, туда приезд, сюда, твое время. За брит мы тебе не будем платить, ты возвращайся к себе. А, Ивана Франковск, помню, как его назвал. Ивана Франковск свой, возвращайся. И будешь там это вот тогда. Ну, он услышал, что ему не все оплатят. Он был настоящим евреем, он не готов был отказаться от возможной выручки. Он говорит, ну хорошо. И всю ночь он бедный кричал. У него был страх перед КГБ, он все время кричал. Но быт он на следующий день сделал замечательно. Чисто, чисто. Потом я помню мой сын, когда я рассказал эту историю, как в шутку, как ему делали быт, он пошел к Раву Ильяшеву спросить его, может, ему надо выпустить капельку крови, снова сделал быт, Рав Ильяш, нет, сказал, все быстро, в порядке. Тебе быт сделали как положено. Так произошел быт со вторым ребенком. А к этому времени с нами, значит, та семья, которая вот мы ходили на шаббат, мы с ними сдружились, как-то все вместе были. А в то время вообще никто вообще не выезжал. Не было. Все было закрыто. Я говорю, где-то в 84-м, 85-м годе. Вдруг они мне говорят, знаешь, мы улетаем в Израиль. Я говорю, как? А как они улетели? Они мне уже, я единственный был, кто их провожал в аэропорт, в Одессу, в Москву, из Москвы уже в Вену, что он мне уже рассказал на самом самолете, потому что ему как бы сказали, если кто-то узнает, как вы уехали, вы в жизни не уедете сюда. А дело было так, что она была беременна, тогда, по-моему, четвертым ребенком. Она обратилась как-то, ну, кто были тогда? Только Хабад был тогда, больше никого не было реально вокруг нас. Те обратились как-то к Рэбе, и Рэбе вдруг им сказал, брит у вас будет сын, и брит будете делать в Израиле. Она услышала, что делать будет в Израиле, сказала, я в любом случае добьюсь, что мы уедем в Израиль. Никого не выпускали. Она пошла к одному товарищу, который был такой антисоветчик, яркий такой, большим опытом. Даже помню такую одну историю. Он сам был боксер в каком-то легком весе, чемпион Украины. И его как-то КГБисты взяли, бросили в черный воронок. И там 10-15 человек на него набросились и сбили так, что он начал умирать. Его печень стала резко уменьшаться. Так, поскольку он был известный такой антисоветчик, ему нашли, знаете, такая была женщина, которая даже лечила Брежнева. Она была сирийка, Джина ее звали. Она его лечила, и потом сделала так, что на его на руке отпечаталась печень. Печень единственный, знаем, орган, человек, который регенерирует и может снова восстановиться. И так он восстановил, у него рос этот как бы рисунок этой печени все время, как его печень росла, и он действительно выздоровел. Так он был такой отчаянный парень. И он ей сказал, значит, нашим друзьям, говорит, смотрите, у вас есть только одна возможность выехать. Это возможность такая. Вы придете в КГБ Одесский и скажете им так, друзья, смотрите, если вы нас не выпускаете, то мы на Красной площади разобьем палатку протеста. Тогда была какая-то молодежная организация всемирная во всей Москве. Говорит, но вы должны знать одну вещь, он сказал, что вы должны знать, что вы таки сделаете это. Если вы капельку сомневаетесь, готовы ли вы это сделать или не готовы, вам никто не поверит. И она такая боевая женщина пошла, так и заявила, и КГБ связалась Одесская с Москвой, и те сказали выпустить. Ну вот, при условии, что никто не узнает как. Я-то узнал в силу того, что я был последний, кто их провожал туда. В общем, они уехали, и как бы мы стали как бы в каком-то смысле центром еврейской одесской жизни. А дальше произошли целый ряд событий. Я только несколько эпизодов расскажу, которые действительно удивительные по нашей наивности. В какой-то момент нам в дверь стучится один парень, человек. Некий Володя, я назвал свое имя, как это. Тогда он говорит, знаете, я с Дальнего Востока, я приехал в Одессу. Это было зимой. И, значит, меня там вытурили из того места, мне некуда жить. Ну, мы знали, что надо каждому еврею помогать как-то. А как помочь человеку негде жить? У нас деньги-то тоже, понятно. И сам богатый. Я говорю, хорошо, будешь жить у нас. Что значит у нас? Мы жили тогда в коммуне, в коммунальной квартире. То есть у нас была квартира, где когда-то до войны жил господин инженер. У него была громадная квартира, и она разбита была на много квартир. И одна из комнат его особняка, скажем так, была дана, семья моей жены, она там поселилась, потом папа умер, мама заболела, и жена до того, как мы поженились, жила с мамой. И, значит, эту комнату разбили на несколько частей, значит, мы жили в одной комнате побольше, а мама жила, значит, в другой комнате. И, значит, куда же его взять? Пришла в нашу же комнату. И дальше так было так, что жена спала на кровати, а мы с ним спали на полу, там, на циновке. И вот этот самый Володенька, он сначала заинтересовался вроде бы как бы индуизмом. И были какие-то вещи, которые почему-то мою жену раздражали, хотя она не могла даже толком объяснить. Ну, какие-то мелкие вещи, типа вот я покупаю вкусную еду, только что я вкусную для детей, он сам съедает, берет в холодильник. Ну, в общем, какие-то вещи, которые можно было бы не обращать на них внимания, но почему-то ее задевало. А я говорю, ну, нормальный парень, и так далее, и так далее. Пока ко мне стали там какие-то ребята, которые к нам приходили, говорят, знаешь, этот парень себя странно ведет. И я действительно стал обращать, что он как бы странно ведет себя. Я сейчас не буду обсуждать, как и что. И в какой-то момент я стал осознавать, что, наверное, он непростой парень. И в этот момент к нам, в какой-то из шабатов, где у нас было полно гостей, стук в дверь, входит лейтенант милиции, как я думал тогда, и с ним еще поверенные люди, говорят, вы знаете, вот соседи жалуются, что у вас каждую субботу шумно и так далее, и так далее. Мы пришли и проверили, что у вас здесь происходит. Я такой, и вот у меня письмо вот от вашей соседки, как будто бы. Письмо он не дал мне посмотреть, кто от кого. И он пришел туда, говорит, у кого есть паспорта? Никого, конечно, паспортов не было, всех забрали. Ну, не всех, есть люди, которые умудрились как-то. До этого не хотели войти, я их быстренько, уходи тут какая-то. Да вот. А потом их, значит, там всех их в КГБ пытались, значит, уговорить стать мусорами, как говорили, то есть доносчиками. Ну, целая история, я не буду сейчас говорить. Потом Володечка этого там не было в этой истории. Но он себя стал странно вести, и мне стали говорить, слушай, надо от него избавляться. А он, интересно, он был мастер спорта по боксу, он был такой парень крепкий, такой, я не знал, я стал ломать дом, ну как от него избавиться, действительно. То есть, сказал, смотри, ты не можешь жить, у тебя нет семейной жизни, тебя уже там чуть ли не полгода, вы не можете жить с женой, как семейные люди, то, что он с вами есть, вот на этом основании потребуй от него, чтобы он ушел. Так я ему сказал, он молча собрался и ушел. А потом, это уже наши ребята мне рассказали, мы когда уехали, наши близкие друзья там через какое-то время тоже уехали, и они приехали в Вену, и там в каком-то, где им было там посольство, не знаю, когда они даже из Вены, в Италию, там такая-то вот, они видели на столике журнал, и там было на журнале написано слово «исповедь». Это исповедь, это сам Володечки, который признавал, что был капитан КГБ, и там все про нашу семью, и что все. Мы такие наивные, просто были на редкость. Бог нас хранил. Фантастика, как это было. До какого-то времени. Тоже очень интересно. Это тоже история раскрыта, потому что я извиняюсь, я отрывочно рассказываю, но просто много всяких событий было. История-то была такая, как бы удивительная. Значит, я как-то, помню, помолился и попросил Всевышнего, чтобы он меня избавил от всяких работ, чтобы у меня были деньги какие-то, и чтобы меньше работы, чтобы я мог заниматься, там, как я так определил, своими делами. И как бы Всевышний услышал мою молитву, и когда я переехал в Одессу жить к жене, я до этого занимался роботами, там, это, станки щипал на заводах, исправлял там компьютерную часть, как инженер-электроник, то мне предложили пойти в какой-то такой в центр, как Одесский центр, такого-то вот. И там я сказал, что ребята, давайте делаем так. Я вам найду еще новые места работы в Кишиневе. У вас не охвачен, у вас только Украина, я вот вам в Кишиневе. Но вы мне выписываете командировку и выписываете мне зарплату, плюс командировочную, плюс эти вот. Ну, я не мог им предложить гостиничную. Так вместо гостиниц там ночные-то, которые-то вот. И вам будет хорошо, и всем будет хорошо. Мне, конечно, говорит, рады. Я поехал в Кишинев на те заводы, где я работал. Говорю, ребят, смотрите, у вас... А тогда это был Советский Союз. Там некому было чинить и платы от процессоров. А мои друзья, вот, которые тоже заинтересовались, и к нам приходили постоянно, это вот, они как раз были в этом центре, они занимались тех, кто единственные там два человека, которые разбирались в этих компьютерных платах конкретно, не просто вокруг них обслуживали. Это вот. Я пришел на эти заводы и говорю, что, ребята, вам нужен, что ваши станки стали, и весь завод станет. Или вы это вот, говорите, нет, они говорят, делай все, что угодно, мы тебе все подпишем, так и делал. Я приезжал, подписывал на месяц командировочный, как будто я там все в командировке, брал одну плату, приезжал, они мне как говорили, ну, я извиняюсь, говорит, мы тебя как Бога ждем, то есть имеется в виду как ангела. И, в общем, были счастливы. А мы, ребята, там быстро, там, за короткое, там, пару часов заканчивали все это вот. Ну, вот я им раз в месяц привозил, потом мне лень было ехать и занимался там своими еврейскими делами. И так все было бы хорошо. А я настолько обнаглел, я помню, что я даже уже на работу ездил взять командировочную. Это вот, ехал на катере, мне лень было ехать там как-то на трамвае или как-то, я с удовольствием должен был это вот. Пока мне вдруг, это была какая-то история, когда я выгнал Володечку, мне вдруг мой босс говорит, слушай, Ханох, ты знаешь, вот у нас здесь субботник, ну не совсем субботник там будет это, день попадался на второй день Песаха, то есть, который там, Мидрабон. Ну, у нас там будет такого типа, субботник будет в этот день, значит, нам, ты должен остаться и делать это. Я говорю, ты что, смеешься? Я говорю, я же в командировке, у меня там все время в командировке, о чем ты говоришь? Ну, он меня отлично понимал, я его тоже понимал. Как говорится, все одесситы были, все понимали, все друг друга. Он говорит, нет, слушай, здесь вот начальство требует, чтобы все были, включая тебя. Я говорю, слушай, ну пойди поговори с вам с начальником, мне только это вот, мне только не хватало еще это вот. Во второй этот вот день, он говорит, слушай, выхода нет. Говорит, они настаивают, а я не знал, что все это было заранее подготовлено для меня, чтобы меня посадить, что называется. Я говорю, нет, я не могу, я не поеду. Не пойду, он говорит, слушай, вот я тебе, смотри, мы тебе вот выписали до этого дня, и потом на следующий день после этого дня, пожалуйста, но в этот день ты должен быть там, нету выхода. И я тогда сломался, думаю, ну ладно, второй день, Мидрабон, толком я еще не очень-то был крепок, мягко говоря, во всех этих делах. И пошел. А вот эти ребята, которые я рассказывал, что они занимают процессоры, они знали, что я занимаюсь еврейской жизнью, они сказали, что они удивились. Короче говоря, я сделал как бы такой хилуляшим. Что как-то я пришел, когда это вот, там что-то такое-то, субботник какой-то, что-то дела там надо было какие-то делать. А расплата пошла буквально на следующий день. У меня был товарищ, который вместе со мной, технолог, ездил, тоже ездил, он таки ездил, бедняга, на эти заводы, и он там что-то настраивал оборудование, которое должно было чипу эту. Ему сказали, смотри, поезжай и посмотри, Лернер на работе или нет. И донеси нам. Я-то этого ничего не знал. Он был мой товарищ, русский человек, понимаете. Но он тоже не верил, что надо что-то мне сообщить. Или ему сказали, что уже последнюю секунду. Не знаю, почему-то он мне ничего не сообщил. Он поехал, но назад возвращается, говорит, нет, его там нет. Меня вызывает мой начальник, говорит, слушай, ты знаешь, тут какое-то партийное собрание, тут хотят разобраться, почему это партийное, не партийное, ну вот так вот. Там хотят разобраться с тобой, почему ты не был на работе. А это так. И тут я, честно говоря, струсил. Потому что я понял, что судебное дело, я как бы беру деньги за какие-то вещи, на самом деле не появляюсь. А к этому времени уже, это был мамаш, 87-й год, моих родителей выпустили. Выпустили, они все время боялись до этого, что со мной будет, тогда держались, хотя моя сестра рано уехала. И, а вдруг их выпускают, ну потом и говорят в Кишиневе, смотрите, вы, мы сейчас выезжаете, своего сына вы никогда уже не увидите. Мы его здесь оставим, вот сюда вообще. Ну, они уехали. И, а потом, почему? Потому что у папы были всякие связи. Я думал, может быть, он, я не знал, насколько это дело серьезно. Еще. И нет, он говорит, мне мой босс говорит, нет, ты должен пойти на собрание, это серьезно. Они, я говорю, ну давай откупимся как-то. Он говорит, нет, невозможно. Тут что-то, говорит, я пытался, он тоже не знал, что там происходит. Но здесь что-то тут, он говорит, достаточно серьезное. Я понял, что что-то там на меня накатывает. Думаю, что делать? Ну, куда обратиться в этот момент? Ну, я только к Богу. Я говорю, Кадош Барух Ху, помоги. Меня это вот, ну, я был неправ, скажем так. У меня не было выхода, я уже не знал, что делать. Я струсил тогда, я понял, что я могу сейчас сесть, и хорошо. Так я помолился. На следующий день меня вызывает буквально... Мой начальник говорит, слушай, Ханок, отменили. Я не понял, что такое произошло. А потом, буквально за несколько дней, это еще было до Лагбаумера, вдруг мы получаем бумагу. Мне написано, что из АВИРа, что вас вызывает АВИР. Ну, конечно, побежали. Говорит, да, мы даем вам разрешение. Тогда я понял, что произошло. А на самом деле произошло следующее еще, так сказать, в более глобальном масштабе. Произошло следующее, что в это время пришел Горбачев, и он начал свою перестройку. И в этот момент было решено всех вот этих отказников, всю эту, как говорится, шваль, всех этих антисоветчиков, всех их изгнать. И тогда мы были первые из 700 человек в том году уехало. Все вот эти вот какие-то там антисоветчики или там подобные мне людишки, скажем так, с их точки зрения. А я уже так включился в это время в еврейскую жизнь, что я уже как бы уже не спешил уехать. Меня еще раз зазывает КГБ. Я говорю, знаешь что, в течение 2 недель, чтобы у тебя здесь духа не было. Тут я понял, еще КГБ еще было в силе, что надо собирать вещи и уезжать. Так мы уехали. Ну, дальше я уже, может, когда-нибудь еще расскажу, если вам не будет скучно. Всего хорошего вам.